Когда апостол Павел написал свое послание верующим в Риме, то он еще никогда не бывал сам в этом городе. Возможно, что с некоторыми отдельными членами этой общины он встречался в своих частых путешествиях, но коллективно он их не знал. И тут невольно возникает вопрос, как же началось существование этой церкви в языческом Риме? Как было первоначально посажено животворящее семя Евангелия в этом городе? Одно ясно, что никто из апостолов не бывал в Риме до прихода туда апостола Павла, ибо нигде в Священном Писании нет малейшего намека, что кто-нибудь из апостолов заложил основание этой церкви, включая апостола Петра. Если Петр был бы основателем римской общины, то думается, что Павел упомянул бы его хотя бы в последней главе своего послания, которая вся посвящена приветствиям сотрудникам в деле Божьем. Однако ясно, что кто-то бывал в Риме и положил основание церкви. Апостол объясняет тамошним верующим, что одна из причин, почему он раньше к ним не приходил, была та, что он в своем служении руководился принципом благовествовать не там, где уже было возвещено имя Христово, но там, где оно еще не было известно. Как он говорит в 15 главе этого послания, «дабы не созидать на чужом основании». «Сие-то много раз, — говорит он, — и препятствовало мне прийти к вам». Но если не Петр, не Павел и ни один из других апостолов не основали церковь в Риме, то кто же мог это сделать? Остается одна возможность, что сделал это кто-нибудь из рядовых верующих. Не обязательно, что кто-нибудь из проповедников или из миссионеров должен был это сделать. Но совершенно возможно, что один из тех, который в день Пятидесятницы был в Иерусалиме, из тех 3000, которые обратились в этот знаменательный день излияния Духа Святого. Во второй главе книги «Деяний апостолов» сказано, что были пришедшие из Рима. Они, наверное, и были теми, которые понесли этот чудесный огонь в столицу. Христос, обращаясь ко всем членам Его церкви, сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и даже до края земли». И вот, зная, что в Риме есть дети Божии, Павел в течение многих лет многократно пытался посетить их. В ожидании такого посещения Павел и написал это послание. Итак, с Божьей помощью начнем разбор этого послания. Я читаю первый стих. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный благовестию Божию». В древние времена, когда писалось какое-нибудь послание или письмо, то автор ставил свое имя в самом начале своего письменного обращения. Сегодня мы делаем наоборот. Чтобы узнать, кем является автор полученного нами письма, мы должны обратиться к последней строчке. Припомним, что Павел, автор этого послания, был некогда евреем по имени Савел, воспитанным в Моисеевом законе. Он был ревностным и ярым гонителем христиан, враг народа Божьего. Дыша угрозами и убийством на последователей Иисуса, он со всей своей энергией преследовал их. Он ненавидел всех призывающих Господа Иисуса. И вот этого-то ярого врага Евангелия Бог по великой милости своей остановил на пути погибели, явил ему Сына своего Иисуса Христа и поручил ему нести свет благой вести язычникам. Этот Павел, бывший еврей, Савел Тарсянин, и есть автор разбираемого нами послания римлянам. Однако мы знаем, что Павел был лишь человеческим орудием этого послания, но что действительным автором был Дух Святой. Эту истину можно проиллюстрировать рождением Христа. Точно так же, как нельзя считать Иисуса Христа лишь человеческим плодом тела Девы Марии, так нельзя сказать, что это послание является результатом человеческого вымышления апостола Павла. Тело в утробе Девы Марии было зачато от Духа Святого. Так это послание римлянам и все остальное священное писание были зачаты в мыслях их писателей Духом Святым. Поэтому, когда мы обращаемся к посланию римлянам, будем иметь в виду, что мы имеем дело не с человеческими мыслями и идеями, но со Словом Божьим. Каждое слово, каждая буква и точка в оригинале «богодухновенны». И поэтому эта книга не только содержит в себе Слово Божие, но она есть Слово Божие. И тут, дорогие мои, огромная разница. Если я говорю, что Библия содержит в себе Слово Божие, то этим я допускаю сознательно или несознательно, что есть части Библии, которые не являются Словом Божьим. Вот почему следует всегда говорить, что Библия вся, целиком, от первого слова до последнего, Слово Божие. Она в целости богодухновенна. Это, конечно, не значит, что авторы Библии были бессознательными автоматами. Нет, Дух Святой оставил индивидуальности, особенности характера каждого автора. Эти личные качества человеческих авторов мы видим во всех книгах и посланиях Библии. Возвращаясь к первому стиху, заметьте, как апостол Павел определяет свою личность. Павел – раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Раб, призванный, избранный. Именно в этом порядке. По отношению к Иисусу Христу он был рабом. По призванию он был апостолом. И по божественному уполномочию он был отделен на дело благовествования. Как представляет себя Павел верующим в Риме? Какой избрал он себе первый титул? Что он считал самым важным, самым главным? Чем хвалится Павел? Доктор богословия? О, нет. Он говорит, я раб Иисуса Христа. Это, можно сказать, был его излюбленный титул. То, что он считал самым почетным званием, которым он всегда хвалился, то есть он считал величайшей счастью быть рабом Иисуса Христа. Но я слышу, кто-то возражает. Пусть Павел хвалится, что он раб, а я зато человек свободен, и эту свободу готов защищать своей жизнью. Мой дорогой друг, тебе нечего защищать, ты уже раб, и рабом ты всегда будешь. Правда, ты имеешь право, свободу выбора, чем ты будешь рабом. Этой свободой каждый из нас одарен. Павел избрал быть рабом Иисуса Христа. До этого, однако, он тоже был рабом, но не рабом Христа. Иисус Христос сказал, «Всякий делающий грех есть раб греха». Павел в этом послании римлянам говорит, «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы? Для послушания того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности». Каждый из нас попадает под властью одного из двух властелин. Мы или рабы греха, или же рабы Иисуса Христа. Помните у Достоевского в его произведении «Братья Карамазовы», как в беседе старца Зосима он приводит пример раба. «Я знал одного борца за идею, — говорит Зосима, — который сам рассказывал мне, что когда лишили его в тюрьме табаку, то он до того был измучен лишением сим, что чуть не пошел и не предал свою идею, чтобы только дали ему табаку. Скажите, разве такой человек свободен, а он еще думает освобождать других? Спрашивается, отчего? Он раб маленькой несчастной вонючей папироски, а мечтает о освобождении целой страны. Какой абсурд! Какой самообман! Сколько есть таких рабов, они прикованы то ли к бутылке, то ли похотям своим, то ли страстям, завистям, блудам и легионам других пороков. Разве это не рабство? Например, послушайте, как тот ругается. Каждое второе слово – брань, злоречие. Спросите, почему он это делает, то в своем ответе он вам даст целый вокабуляр из своих гнилых слов. А Слово Божие говорит – что злоречивые не наследуют Царствие Божие. Каждому из нас следует задать вопрос, чей я раб? Павел хвалился, что он раб Иисуса Христа. Каким рабовладельцем можешь ты похвалиться? Да, грех делает человека рабом. Он, как тиран, порабощает свою жертву, делает ее несчастной, безнадежной, из тисков которого она не в состоянии избавиться. И вся трагедия в том, дорогие мои, что конец такого человека – гибель, ибо Слово Божие ясно говорит: возмездие за грех – смерть. Но с другой стороны, те, которые верой в Иисуса Христа освободились от этого беспощадного угнетателя и стали рабами их Спасителя и Избавителя, плод их – святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Не мудрено, что Павел хвалился своим новым положением, своим титулом, если хотите, раб Иисуса Христа. Да, когда-то он тоже был рабом греха. Он был рабом мертвой религии и ее мертвых преданий, рабом своего национального происхождения. Этими оковами он был связан, но во Христе он от всего этого был освобожден. Как бы парадоксально оно ни казалось, но став рабом Иисуса Христа, он нашел истинную, подлинную свободу. Да, для этого-то Христос и пришел в этот мир, чтобы исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете, говорит Иисус Христос. Действительно парадокс. Павел, когда сидел в узах, заключенный в темнице как раз за то, что он являлся рабом Иисуса Христа, он не изменил свой излюбленный титул раба. Нет, он продолжает называть себя рабом Христа. Какие же преимущества имел он как раб Христа? В первую очередь, как мы уже упомянули, своим рабам Христос дает истинную свободу. Но ведь это противоречие. Как может раб быть в то же время свободным? Христос освободил его, во-первых, от самого ужасного тирана, от греха, от этого беспощадного рабовладельца-деспота. А быть освобожденным от греха и есть свобода славы детей Божьих. И как он это сделал? В своем греховном состоянии человек беспомощный, он как раб, принадлежащий своему владельцу. Поэтому только кто-то со стороны может его освободить, заплатив за него его стоимость. Как известно, в древние времена рабами торговали как животными. Приходит на базар человек, осматривает людей для продажи, платит требуемую сумму денег, и этот человек делается его имуществом. Он теперь принадлежит новому хозяину, он его раб. Это, возлюбленные, и есть значение слова «искупление». Послание Титу во 2 главе сказано, что Иисус Христос дал Себя за нас, чтобы избавить нас, чтобы освободить нас за определенную цену, так в подлиннике. Он нас искупил, то есть освободил, купил, заплатив назначенную цену. И какая это была цена? Тут сказано: Он дал Себя. Вот возлюбленная стоимость твоей души. Вот как дорого Он заплатил, какую выкупную цену Он дал, чтобы тебя и меня освободить от нашего рабовладельца греха. Слава и благодарение Ему вовек. Он дал Себя. О, чудный наш Искупитель! Да, дорогие мои, нетленным серебром или золотом искуплены мы от суетной жизни, преданной нам от отцов наших, говорит апостол Петр, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Христос кровью Своею искупил нас Богу, жертвою Своею на Голгофском кресте. Там Он развязал узы греха, которыми мы были окованы нашим бывшим рабовладельцем. Итак, ветхий человек, то есть наш греховный человек, распят с ним, с Иисусом Христом, как говорит Слово Божие, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха, ибо умерший освободился от греха. Поэтому Павел пишет тем, которые уже уверовали: «Стойте в свободе, которой даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. К свободе призваны вы, братья». Итак, быть рабом Иисуса Христа в первую очередь значит быть свободным от власти греха. Знаешь ли ты эту свободу, мой дорогой друг? Но Павел был также освобожден от рабства закона. Он говорит, Христос искупил нас от клятвы закона. Законом никто не может оправдаться перед Богом, ибо написано «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Один Христос исполнил все требования закона, и поэтому Он один мог искупить подзаконных, дабы они получили усыновление. Слово Божие говорит, что умершие для закона, которым раньше были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не ветхой буквой. Поэтому, дорогие друзья, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что закон Духа жизни во Христе освободил надеющегося на Христа от закона греха и смерти. О, благодарение Господу за эту чудную свободу, которую Он один может дать любящим Его. До падения Адама человек знал истинную свободу. Он все имел. Один только плод был запрещен ему, и это дерево познания добра и зла служило напоминанием ему, что он зависит от Бога, его Создателя. И вот своим желанием освободиться от своего Творца и Бога он заявил свою независимость и в результате потерял все свободы и стал рабом сотням и тысячам владельцев. Евангелие, и в частности это чудное послание римлянам, говорит нам, как мы можем получить эту одну свободу, которая принесет нам все другие. Свобода – это быть рабом Иисуса Христа. А быть Его рабом, ты должен сперва стать Его чадом. Как? Принятием Иисуса Христа, как своего личного Спасителя и Искупителя. Возложи, мой друг, свою надежду на Него, и Он даст тебе власть быть чадом Его. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, ни от дел, чтобы никто не хвалился. Сегодня, мой дорогой друг, простерта к тебе рука Господня. Подними свой зор, взгляни на эти руки. Что ты видишь? Раны. Рука, которая протянута к тебе, была пронзена ради твоего спасения. Эти раны Христа говорят, что покупная цена за твою душу заплачена. Святая кровь была пролита за тебя. Искупительная жертва за спасение твоей бессмертной души совершена. Как можно отвергнуть такой неизреченный дар? О, не медли больше, прими его сейчас. Пусть Господь тебе поможет это сделать.